Время денег. На радио «Комсомольская правда», Калининград.
Проект создан при поддержке регионального министерства финансов в рамках программы по повышению уровня финансовой грамотности.
Понедельник, 13.33, традиционное время денег в эфире радио «Комсомольская правда. Калининград». Это значит, что в студии Антон Хоменко и человек, который очень много знает про экономику и финансы, и каждую неделю не стесняется делиться этими знаниями со мной и с вами, Павел Голубев. Паша, привет.
Добрый день, Антон. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Я читал тут новость большую на одном информационном портале, что Калининград посетил известный литовский эксперт в сфере ритейла и продовольствия. Ну, как бы, где ритейл, там и продовольствие, это же нормально, да? Но расскажи, что за эксперт, зачем он приезжал и какие выводы сделал?
Да, ну, эксперта зовут Пётр Чепкаускас, лично с ним знаком, виделись не один раз. Действительно, человек, скорее, масштаба ритейла и продовольствия не только Литвы, а и, наверное, всей Российской Федерации, плюс восточноевропейских стран и, наверное, даже бывших советских социалистических республик, то бишь стран членов СНГ и не только. Так вот, человек занимался ритейлом и продовольствием. Почему это немножко разные вещи? И мы вот именно так, собственно, объяснили бэкграунд данного эксперта, потому что мы знаем, что есть организованная розница и неорганизованная. Вот ритейл, скорее всего, это организованная розница, это торговые сети, магазины, в которые мы привыкли ходить. А есть другая вещь, другая, мне кажется, даже другой бизнес в направлении продажи продуктов питания – это неорганизованная розница. Она не то чтобы нелегальна, нет, неорганизованная розница – это отдельно взятый, там, как мы привыкли говорить, чипок, да, допустим, да, там какой-то магазинчик небольшой, да. Что, какие у него отношения с Федеральной налоговой службой, это уже мы сегодня обсуждать не будем. Это на совести каждого, собственно, собственника, управляющего таким подобным магазинчиком. Но есть другая сторона медали, которая у нас называется санкционка, да, и в Калининграде, наверное, концентрация точек продажи санкционной продукции самая большая на территории всей Российской Федерации. Собственно, на это тоже и Пятрос обратил внимание, но до этого он обратил внимание на особенности, безусловные особенности в сфере продажи продуктов питания Калининградской области, что отличает и от Литвы, и от Польши, и от многих других регионов Российской, и от многих других регионов Российской Федерации. Вот это я сказал, да?
Ну, да.
Польша, Литвы и других регионов. Где-то Польша, Литвы и регионов Российской Федерации, не других. Так вот, на что обратил внимание? Действительно, многие позиции несанкционные, калининградцы прекрасно об этом знают, если ходят в магазин, палатки, чипки, там неважно куда, даже на какие-то ярмарки и открытые рынки, о том, что действительно позиции, не попадающие в санкционные списки и производимые в Литве и Польше, не в санкционных списках, ни молочка, ни мясо, напоминаю, они зачастую стоят так же или дешевле, нежели те продукты аналогичные по эластичности, которые приезжают к нам из Большой России. Ну, каждый сам, наверное, догадается, о каких позициях, категориях идет речь, но связано это прежде всего с логистикой, с хорошим ценообразованием в Польше и Литве на многие позиции и действительно умением конкурировать там с большим федеральным поставщиком, коим там являются производители, находящиеся в локациях там Санкт-Петербурга и Москвы. На это обратил внимание. Обратил внимание также на то, что действительно различает подход к ценообразованию, подход к потреблению в Калининградской области от Большой России. Мы любим, калининградцы, часто говорить о том, что мы достаточно особенные в этом, в менталитете, там, в каких-то современных там, технократических вещах и так далее.
Мы же Европа, правильно?
Да, да, потому что мы как бы и Европа, и как бы Россия, да, такой симбиоз непонятный. Вот, действительно, это так, и в модели потребления продуктов питания в том числе. Отличается у нас это немножко. У нас другая сезонность, у нас другие предпочтения. У нас мы глубже проникаем в какие-то категории продуктовые, в отличие там, от средней статистической по России цифр. Вот. Ну и, собственно, переходим к тому, с чего начали, да, санкционка. Ну, вот мой совет, это совет не эксперта литовского, не еще кого-то, а мой совет заключается в том, что изучал я эту тему, безусловно, и более того, многие недооценивают влияние объемов продажи санкционной продукции на те или иные показатели, а именно – налогов платится ноль, добавочная стоимость в регионе создается нулевая, поддержка местных, я не говорю о российских, я говорю о калининградских производителях, они есть, их достаточно много, ноль. ответственности ноль, рисков много. Ну, о чем говорить? Если люди продают санкционную продукцию, привезенную из Польши и Литвы, без каких-либо сертификатов, без разрешений, без подтверждения условий хранения, без подтверждения сроков годности и так далее.
То есть, лежит на солнце.
Лежит это. На солнце. Ладно, если на солнце лежит пачка макарон, да, каких-нибудь итальянских, а если на солнце лежит, внимание, не только там какая-то охлажденка, да, запчасти куриные, какие-то мясо или сыр или молочная продукция, а даже если лежит, так скажем, жидкость, да, с некими градусами, да, это тоже приводит к большой вероятности отравления. Но кому вы потом что-то предъявите? Никому. Ладно, окей, я вас, наверное, сейчас не пробрал, да, и вы такие, ну, что-то покупал, не травился, да, вроде там, и так далее. Давайте поговорим тогда немного о жадности. Средняя наценка составляет 250%. Вот мы все привыкли там хаять сети, да, там федеральные, местные, региональные, да, ну вот большие магазины, супермаркеты сетевые, за то, что у них там вот якобы там большая наценка, там еще что-то. Хотя напомню, что НДС у нас, ну, собственно, не торговые сети повысили, да, а государство в конце, ну, точнее, релиз, да, информационный был осенью прошлого года, и с 1 января, собственно, НДС вырос. Поэтому, ну, как бы тут не совсем... Так вот, средняя наценка в торговых сетях от 20 до 30%. Вот такая примерная наценка. Где-то 3%, да, где-то там, может быть, и 40%, но средняя такая. И, соответственно, теперь сравните с наценкой вот этой неорганизованной, нелегальной торговли санкционной продукцией, где наценка 200-300%, 250% в среднем. То есть, ну, они пользуются тем, что вам нужно потратить время, съездить в Польшу за той или иной, там, не знаю, какой-нибудь шоколадкой Милка, да, грубо говоря, страховку купить, то, другое. То есть, ну, если выезжаете, то как-то планируете это с, может быть, каким-то там отдыхом, с возможностью поехать всей семьей и так далее. А здесь, как бы, ну, вот вы же не можете ездить как в магазин к себе домой через день, да, и, соответственно, они на вас, ну, наживаются. Поэтому, ну, вот, а при этом никакой ответственности. Так что, ну, да, и Пётр обратил на это внимание. Хотелось бы, чтобы все-таки в нашем регионе в плане торговли, организованной торговли, ну, все-таки немножко больше порядка было. И несанкционная торговля все-таки, ну, как-то, наверное, ушла все-таки с наших улиц.
Оборот калининградских баров и ресторанов вырос на 100 миллионов рублей, с чем, наверное, их можно поздравить, потому что в начале года были данные, что, наоборот, оборот у них падает.
Да, действительно, это так. Но кто дал эти цифры? И, значит, ну, вот, сначала, да, о чем речь. Оборот заведения общепита региона по итогам января-июня 2019 года увеличился на 100 миллионов рублей по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Данные публикует Калининградстат. Калининградстат, ну, как все правильно догадались, имеет прямое отношение к Росстату, да, это, ну, региональное подразделение. Так вот, теперь внимание, в чем скрывается, где закопаны, да, где, в каких тарелках суповых эти 100 миллионов можно найти прироста. Дело в том, что что Росстат, что Калининградстат, что там, не знаю, какой-нибудь Белгородстат и там условно любой другой, такое ощущение, что не знаком с таким показателем, как like for like. Что такое? Когда сравнивается прирост внутри какого-то, какой-то сферы деятельности, бизнеса, внутри конкретной компании, имеющей какое-то количество точек, сравниваются то количество точек, которое было и работало в аналогичный период прошлого года. А теперь, ну, поэтому тут показатели были бы другие. Напомню, что в прошлом году к чемпионату мира в Калининграде открылось дополнительное и достаточно существенное количество заведений хорики, так называемые, да, или, ну, сегментов ресторанного бизнеса, бары, рестораны и тому подобное. И если мы будем сравнивать те, которые работают сейчас и при этом работали год назад, то там показатели будут не очень хорошие, потому что все рестораторы отмечают, что трафик снижается и средний чек снижается. Поэтому, ну, Росстату, Калининградстату и так далее нужно сравнивать сравнимое с сравнивым, а не то, что у нас открылось там 10 новых ресторанов, но в принципе в каждом из них чек упал и трафик стал меньше. Поэтому, ну, информация опять-таки, вот напоминаю, вот Росстат, Калининградстат и так далее, ну вот прям, ну вот, Я обожаю их за их позитив. То есть они вот так все, вот они посмотрят на одну и ту же вещь, на одну и ту же цифру со знаком минус, походят вокруг нее 5-10 кругов, и вот найдут какой-то плюс, найдут и покажут нам его. Смотрите, не все так плохо, а все просто замечательно. И вот тут в данном случае они нашли 100 миллионов, примерно используя ту же магию, что они нашли 1% роста ВВП в конце прошлого года, когда сменился глава Росстата, о чем мы много раз говорили. Ну, просто Хогвартс какой-то, да?
Ну, ты же знаешь, что минус на минус дает плюс. Ну, и у нас минута осталась до рекламы. Алексей Кудрин сомневается в росте реальных доходов россиян, но тут не нужно быть Алексеем Кудриным, чтобы в этом сомневаться, потому что у всех нас есть кошельки.
Да, действительно, но вкратце я скажу, в чем там. Ну, во-первых, Алексей Кудрин один из немногих трезво смотрящих на цифры и экономические показатели Российской Федерации. К сожалению, он всего лишь глава Счетной палаты, да, всего лишь мог бы быть и, например, министром финансов, который он критикует за то, что они рапортуют о росте реальных доходов россиян на 1%. Казалось бы, ну всего лишь на 1%, Алексей, ну что ковыряться там, да, ну на 1%-тик там есть, нет, и туда-сюда.
Что-то пристал, вот, да?
Да. Но у нас по итогам первого квартала, так вот, а по итогам первого квартала у нас, значит, нагрузочка, рост НДС, напоминаю, и инфляция 2,5%, да, то есть уже 5,5% в чистом выражении минуса реального дохода. Если у кого-то за первые 3 месяца выросла зарплата больше, чем на там 5-5,5-6%, ну я вас поздравляю, но скорее всего вас мало, именно о вас и говорит Алексей Кудрин, критикуя вот эту опять позитивную новость.
Время денег, вернемся после короткой рекламы, не переключайтесь.
Время денег. На радио «Комсомольская правда», Калининград. Время денег. На радио «Комсомольская правда», Калининград.
Проект создан при поддержке регионального министерства финансов в рамках программы по повышению уровня финансовой грамотности.
Время денег продолжается в эфире радио «Комсомольская правда. Калининград». В студии Антон Хоменко и Павел Голубев. Ну и, собственно, как часто это бывает, если быть точнее, то всегда, после эфира, после рекламы в середине нашего эфира, мы приступаем незамедлительно к очередному уроку финансовой грамотности.
Ваши финансы.
Итак, сегодня поговорим о телефонных мошенниках, о тех людях, которые звонят с незнакомых номеров и предлагают всякие разные непонятные вещи. Я, можно, вкратце одну историю расскажу. Недавно, в субботу это было, мне позвонили якобы из Сбербанка. Я так обрадовался, потому что, ну, я сразу понял, что это мошенники, но просто всем моим знакомым уже там по нескольку раз звонили, а мне, вот я думаю, что я, ну, как бы особенный, что ли. Вот. И мне, ну, мужчина говорит, что вот там какая-то подозрительная активность в Тюмени происходит по вашей карте, типа я знаю, что вы находитесь в Калининграде, ну, как бы в другом регионе. Вот. Я говорю, ну, наверное, да, происходит. Вот. Я говорю, что нужно делать-то? Сообщить вам данные карты? Он говорит, нет, ничего не нужно сообщать. Вообще ничего не нужно делать, я все сам сделаю, но только нужно вам в самое ближайшее время сходить, ну вот, к ближайшему банкомату. Я говорю, прям в самое ближайшее. А можно, типа, вот я сейчас никуда не хочу ходить, давайте в понедельник я вот пойду на работу и схожу к банкомату. Он говорит, нет, нужно прямо сейчас. Я говорю, давайте это, в понедельник созвонимся. Он мне через 15 минут, вы уже у банкомата? Я говорю, нет. Ну, потом в итоге, как бы он меня уговаривал. Я говорю, слушай, мужик, это давай, это иди, занимайся дальше своими делами. Ну, он понял, что я как бы не совсем дурачок и перестал мне звонить.
Ну, вот, собственно, тебе, Антон, и нашим слушателям я, наверное, расскажу, что было бы, если бы ты все-таки пошел в течение там, 15 минут до того самого ближайшего банкомата к твоему месту жительства, и чтоб, ну, вряд ли бы ты встретился, конечно, с мошенником, но кое-что на что бы напоролся, немножко неестественно для банкомата, которому ты привык пользоваться возле своего дома. Но обо всем по порядку. Итак, мошенники в попытках, собственно, правильно, как и Антон сейчас вам рассказал, в попытках похитить чужие средства становятся все более и более изобретательными. Именно поэтому мы все время возвращаемся к этим самым телефонным мошенникам, потому что если раньше они звонили и рассказывали о том, что ваш ближайший родственник, дрожайший, там попал в какую-то форс-мажорную ситуацию, вот нужны срочно деньги для того, чтобы как бы все получилось, ну так, с минимальными потерями, да, то теперь это действительно сложные достаточно, можно сказать, технологические киберсхемы, да, на которые попадается в том числе и, казалось бы, такое программирование, прогрессивное и молодое поколение, которое сейчас растет в нашем регионе и стране, которым, ну, казалось бы, как не обмануть, не обставить, да, они как бы информационно подкованы, да, у них куча девайсов и так далее. Нет-нет, они тоже очень часто попадаются. Под каждого, так скажем, потребителя, потенциального клиента мошеннических схем, эту мошенническую схему можно легко настроить. Пенсионер это или крайне продвинутый там программист, например, там молодого возраста. Так вот, по данным полиции Калининградской области, с начала года зарегистрирован 461 случай дистанционного мошенничества. Это о тех случаях, по которым были написаны заявления, проведена доследственная и следственная проверка, и из 461 случая 72 случая раскрыты, только 72, то есть вы понимаете, что, ну, это не похититель магнитолы, который ее за углом тут же продал, купил бутылку водки и там потом вернулся на место преступления, чтобы посмотреть,
чтобы не осталось ли там еще чего-нибудь.
Да, вот, и тут уже, собственно, участковый его и ждал, да, тут все гораздо сложнее, это все делается дистанционно, какие-то левые симки там, VPN-аккаунты и тому подобное, то есть, ну, как бы те люди, которые этим занимаются, они, ну, как бы немножко глубже погружены в тему, чем там участковый по району, да. Так вот, психологические приемы, начнем с них, и с них же и начинают мошенники. Чаще всего люди лишаются денег на счетах из-за низкого уровня киберграмотности, финансовой грамотности, называйте как хотите, собственно, что мы с Антоном уже, по-моему, третий год, да, и пытаемся побороться с низкой, да, грамотностью. Так вот, по информации Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере, число случаев, когда мошенники получают персональные данные с помощью именно психологических приемов, растет. А именно, в 2017 году 92% случая дистанционного мошенничества, в этом году уже 97%. То есть скоро у нас все кибердистанционное мошенничество уйдет, так скажем, в плоскость обычных психологических приемов. Значит, о чем речь? Речь о том, что действительно люди... меньше всего в течение своего обычного, рутинного дня. Вот что это был за день? Это был рабочий день, когда тебе позвонили? А это была суббота.
А по субботам же не звонят, как правило, ну, если нормальный сотрудник банка.
Я вот даже считаю, что да, здесь вот немножко, наверное, какой-то незрелый мошенник оказался. Да, обычно это происходит все-таки в разгар рабочего дня и в будние дни, когда человек, ну, занят, напряжен, он пытается успеть это, успеть то, подготовиться там к планерке, собранию, у станка там что-то выпустить, какие-то шпингалета и тому подобное. И тут ему вдруг звонок раздается, да, который он не ждет, и там, собственно, ему говорят о том, что в Тюмени какая-то активность по карте. Она там у вас заблокирована. Кто-то ей в интернете попытался воспользоваться, что-то оплатить. Или сегодня, когда вы ехали в автобусе или в метро, с нее списали какие-то средства. А мы вспоминаем, что в Москве и в Питере крайне популярна схема о том, что когда с читывающим устройством, мобильным терминалом к тебе близко
подходят...
С
онлайн-кассой, да?
С онлайн кассой, да-да-да, именно, до 1000 рублей могут насписывать, да, без всякого там пин-кода. И, соответственно, ты такой сращиваешь одну свою информацию о финансовой грамотности мошенниках с другой, и как-то становится все логичным, и ты начинаешь верить этому человеку. Более того, пытаться что-то быстро сделать, да, потому что, понимаешь, разгар рабочего дня, нужно все успеть, а тут еще проблема прилетает о том, что что-то там где-то с моей картой, да, ну, хоть она и в кармане, но мы все прекрасно понимаем, что карта банковская – это не купюра в 5000 или 1000 рублей, которую ты ее пощупал в кармане, ну и все спокойно, все хорошо, можно жить дальше. Нет, карта физически может находиться у вас хоть в сейфе, хоть там в яйце, на дереве, с цепями и так далее, да, как смерть Кощея. Вот, но... списать с нее можно и с телефона, если он у нас привязан, и если в интернете где-то оставили. Поэтому люди, зная то, что картой можно пользоваться откуда угодно, как угодно, иногда, к сожалению, верят, собственно, всем этим мошенникам и действительно пытаются ситуацию быстро разрулить. Поэтому немножко, да, как бы поздравляю тебя, Антон, в кавычках, в том, что ты вот на новую волну напоролся, потому что мошенники знают, что когда они просят пин-код, доступ, номер, CVV, ключ там и так далее, это уже, ну, не особо работает. Уже, ну, большинство людей понимают, что подожди, как бы зачем тебе все это, да, я могу и сам, просто скажи где, а не говорить, не передавать информацию, тем более банки тоже худо-бедно. Банки вообще на эту ситуацию смотрят так двояко. С одной стороны, они как бы, ну, тоже против мошенников, да, с другой стороны, мошенничество в банковской, финансово-кредитной сфере приводит к более высокой оборачиваемости средств. Вот у вас есть деньги, мошенник их списал, и вы пошли в банк и взяли кредит, да, или наполнили эту карту каким-то средством. Это все приведет к оборачиваемости. Поэтому оголтело, прям вот, знаешь, шашками наголо, банки не рвутся защищать своих клиентов от мошенников. Это государство и регуляторы навязывают банкам все новые и новые, новые уровни безопасности. Но я бы не сказал, что они как бы так прям особо активно этим пользуются. Так вот, значит, идем дальше. Что случилось бы, если бы ты подошел к этому самому банкомату? Так вот, две схемы. Первая. Мошенник, увидя тебя, ну, допустим, скорее всего, он, наверное, учитывая, что он знает твой ближайший банкомат, он знает примерно, где ты живешь. Соответственно, он, наверное, знает, как ты выглядишь. Ну, сейчас это несложно. В эпоху соцсетей, да, и мессенджеров понять, как человек выглядит, достаточно легко. Так вот, ты подходишь к банкомату, а он перед тобой загружает информацию о необходимости снятия средств и переводе на ту или иную карту, но до того, как вставил свою карту. То есть процедура пройдена, и то есть мы все привыкли карту засовываем, да, и, соответственно, там что-то делаем. Можно что-то сделать, и до того, как произойдет транзакция, то есть перед тем, как произойдет транзакция, уже засунуть карту, да, в банкомат. Так вот, он это делает, карту не вставляет, и там написано: вставьте карту, введите пин-код. Соответственно, человек, в данном случае, как он надеялся, ты подходишь, вставляешь карту, думая, что, вставив карту и введя пин-код, ты просто как бы откроешь дополнительное меню, а на самом деле ты подтвердишь списание денежных средств там в пользу вот этого мошенника, потому что он до этого уже вел. Второй момент. Он вставляет специальное устройство на магнитах, на классический, стандартный по умолчанию приемник карты, картоприемник. То есть он закрывает сверху, но ты видишь, что есть прорезь для карты, все как бы подходит. Ты ее туда вставляешь, что-то ждешь, какое-то меню, долго там ничего не появляется, а он, соответственно, дистанционно, потому что это и по Bluetooth, и по Wi-Fi передается, ну, списывает с карты все, что там как и нужно. Да? Соответственно, ты еще ему вводишь пин-код, тем самым разблокируя доступ к денежным средствам этой карты. То есть вот это бы произошло, если бы ты подошел все-таки тогда в течение этих 15 минут со своей картой. Это, наверное, в лучшем случае, да, в худшем случае, если была бы ночь и какой-нибудь темный переулок, да, ну, там уже не будем, это уже не кибер, фантазировать не будем, это уже точно не киберпреступление. Вот. Так что, ну, помним об этих моментах, никому ничего не рассказываем, никуда не ходим. Вот Антон правильный пример привел, просто смейтесь над этими мошенниками, тролльте, как сейчас модно это говорить, да, и им, наверное, может, быстрее надоест этим заниматься. Но никогда не делайте никаких движений со своими финансами, со своими картами и другими платежными средствами без собственного, изначально рожденного в своей голове импульса что-то сделать. Надо снять деньги? Снимите. Хотите кроссовки купить в интернет-магазине? Покупайте. Но никогда идея провести ту или иную транзакцию не должна прилетать со стороны, сбоку, слева, справа, от какого-то там незнакомого человека или даже знакомого. Только сами это ваши средства, ими должны распоряжаться. Тогда они у вас будут либо правильно потрачены, либо накоплены.
Будьте бдительны, это «Время денег» в эфире радио «Комсомольская правда», Калининград, Антон Хоменко и Павел Голубев. До встречи через неделю.
«Время денег» на радио «Комсомольская правда», Калининград.